Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В YouTube идет трансляция, канал «Нео Панкин». Подключайтесь, пожалуйста, пишите в чате. Разумеется, в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, самим с вами пообщаться, ответить на какие-то ваши вопросы. Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». И, разумеется, не забывайте про сайт radiokp.ru, это если вы больше любите слушать, а не смотреть, там есть кнопка «Прямой эфир» и замечательный агрегатор podcast.ru. Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
Что будет?
Начинаем с громкого заявления от главы ФСБ Бортникова. Он заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в Крокусе. В общем плане мы считаем, что они к этому причастны. Что значит, Игорь, в общем плане?
Я не знаю. Вот это вот highly likely мне не очень нравится. Я понимаю, что сейчас требовать от руководства наших силовых структур какой-то информации несколько преждевременно и цинично. Идет следствие, не надо раскрывать, наверное, какие-то вещи. Мы с этим согласимся, что пока рано выдавать всю информацию. Но вообще мне бы хотелось в результате, и думаю, что каждому из нас хотелось бы услышать в результате, неопровержимые доказательства причастности Украины, чтобы мы понимали, кто конкретно на Украине отдавал приказ. Вот это вот причастные содействовали. А у меня возникают некие вопросы, потому что как бы достаточно быстро было сказано о том, что да, Украина разными людьми, а сейчас как бы, ну, скорее всего, причастны, содействовали. Вот хочется все-таки больше конкретики и четкости, да, потому
что... И вот такие вот заявления, да, такая неуверенность в заявлениях, она, к сожалению, дает чудесную возможность таким изданиям, как Bloomberg, писать о том, что в окружении Путина не верят в причастность Украины. Что Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, назвала матерью всех фейков. Но, тем не менее, вот мы сами дали повод.
Ну, смотри, ты абсолютно прав. Открываю опять-таки традиционно CNN поутру. На CNN одна из главных новостей – это Александр Лукашенко отрицает слова своего ближайшего сотрудника, союзника Владимира Путина о том, что теракт произвел, к теракту причастна Украина, теракт заказала Украина. Я протираю глаза, думаю, хочу ли я это читать, но все-таки иду смотреть первоисточник. Что сказал Александр Григорьевич? Александр Григорьевич сказал, что террористы подумывали через Белоруссию, но зная, как мы перекрыли, что как бы им не советовал бы им границы наши на замке, они были бы уничтожены, ну и так далее. А совсем другое говорит, он говорит, что они уходили в сторону Украины. И вот такое, понимаешь, а есть люди, которые ну, не читают дальше заголовка. Сейчас на Западе идет действительно такая обработка в головах, что, в общем, я бы вот такие заявления пока не допускал с точки зрения пиарщика. Я бы все-таки скорее молчал, чем говорил, а потом предъявил неопровержимые доказательства. Потому что мы все хотим их увидеть. Понятно, что ничего от того, что мы вот прямо предъявим подписи людей, предъявим приказы или еще что-нибудь, запись переговоров, неважно что, на Западе ничего это не изменит, никто не поверит в том, что это Украина. Я имею в виду, они будут продолжать отрицать, может, в душе и поверят, они в душе знают, конечно, кто это сделал, но будут продолжать отрицать. Но мы для себя должны знать и видеть, вот, наши доказательства. Враги врут.
Справедливости ради надо уточнить слова Бортникова полностью. Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. То есть сначала говорит в общем плане, а потом непосредственно. Ну да ладно. Я так понимаю, что все-таки нужно еще немного подождать, и будет какая-то конкретика. Плюс Лукашенко же обещал там предоставить какие-то дополнительные сведения по поводу теракта, которые тоже прольют свет на то, что произошло в Крокус-Сити и на отход непосредственно террористов. Давай дальше тогда. У тебя была тема про Вучича. Ты очень хотел обсудить заявление сербского лидера.
У нас сегодня еще будет гость, с которым мы обсудим. То есть я, безусловно, хочу это обсудить. Потому что с гостем я собирался обсуждать про Балканное дно. А тут вот действительно выступил Вучич. Сказал, что за последние 48 часов мы получили тревожные известия. Я не знаю, если у тебя есть под рукой цитата, процитируй. Но в общих словах было сказано так, что получили мы очень тревожные
новости. Давай я скажу, да. Итак, он сообщил об угрозе жизненно важным национальным интересам своей страны. Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело, мы будем бороться. Сербия победит. Конец цитаты.
Ну, загадочное действительно заявление. Я думаю, пока опять-таки не хочу гадать на кофейной гуще, я думаю, что речь идет о двух вещах. Может идти о двух вещах. Первое, что это о республике сербской в составе Боснии и Герцеговины. И о последних заявлениях представителя по Боснии и Герцеговине о том, что об изменениях законодательства. То есть речь идет о существовании Республики Сербской, которая в составе Боснии и Герцеговины. Ну и второе, это, возможно, там, Косово и Совет Европы. А вот я думаю, что эти два момента. Но Вучич никогда не склонен к каким-то истерическим заявлениям. А если он о таком заговорит, значит, речь идет о чем-то серьезном. Поэтому вот я думаю, что с гостем надо будет это обязательно обсудить потом.
Давай тогда к другой теме. Приднестровье не планирует в настоящее время обращаться к Москве с просьбой о включении в состав России. Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел непризнанной республики. Как ты считаешь, с чем это связано? Вот сейчас они об этом заговорили, особенно после того, как недавно прозвучала от них же просьба о защите.
Элементарно, Ватсон. Дело в том, что после того, как прозвучала просьба о защите, на Приднестровье было оказано беспрецедентное давление. Они понимали, что если последует продолжение, или хотя бы не снизится накал страстей, то, к сожалению, они окажутся жертвами вооруженной агрессии. Наверное, так. Поэтому они решили снизить градус накала. Видимо, это происходит, уж насколько я могу понимать. Ну, это одно. С другой стороны, слушай, давай вспомним Донбасс. Донбасс тоже изначально не собирался в состав России, уж скажем так. Они хотели своей независимости. Хотя бы на были согласны на федерацию в составе Украины. Или на свою независимость. Так что, может быть, они и не хотят состав России, а хотят помощи, как это обычно бывает.
Ну, подожди секундочку. Я так понимаю, что в силе до этого заявления было, во-первых, решение референдума. Ты помнишь, да, еще с 2006 года референдум они проводили там о вступлении в состав России. Потом далее они в районе 2013-2014 года тоже много говорили о том, что хотят войти в состав России. И потом не опровергали как-то вот это решение свое.
Ну, вот давай по чесноку. Если бы в ответ на сербское «Россия, помоги», Россия сделала громкое заявление, что мы, безусловно, поможем нашим приднестровским братьям, мы готовы им оказать любую помощь, вплоть до военной и так далее, а поддержали бы хотя бы вербально, то, наверное, в Приднестровье было бы настроение другое. А так, в общем, мы же с тобой дискутировали несколько дней подряд, и ты уезжал в отпуск, я несколько дней этому посвятил вопросу именно, слушай, а где проходят границы русского мира? А на какие заявления мы должны реагировать и говорить, хорошо, ну вот завтра, там, мы уже миллион раз шутили, Конго скажет, а вот хочу быть в составе России. Или завтра скажет Абхазия, или Южная Осетия. Хотя они и говорят, что они этого не собираются делать. Где русские-то? где границы русского мира? Мы так и не решили. Мы вот 8 лет, ты помнишь прекрасно, что наше руководство практически впрямую заявляло о том, что вот красная линия там, Крым наш, а Донбасс не наш. Вот сейчас происходит, в общем, да, действительно, мы понимаем, какие последствия несет за собой наше вмешательство в конфликт в Приднестровье. Но, с другой стороны, мы опять их оставляем один на один с бытием. Естественно, они понимают, что мы на помощь, видимо, уж открыто не придем. Говорят, что они не собираются в состав России. Это один из вариантов.
Но тут же важный вопрос, который должен получить какой-то конкретный ответ. Надо плюнуть, наверное, на эти условности и все-таки взять и присоединить. Или опять подождем какое-то количество времени, а потом...
Не ответить на просьбу о присоединении. Ничего на силу.
Господи, да, это действительно важное уточнение. Это действительно было... Ну...
Нет, подожди, Ваня. Вот это действительно важно, понимаешь? А ведущий журналист России Панкин в эфире, скажут наши злопыхатели, сказал, мы еще и Приднестровье присоединим.
Ну, пусть, да, так транслируют, нормально.
Тогда давай, нет, давай тогда, я готов, ты прекрасно знаешь, я разделяю твою точку зрения, давай честно скажем, хотим присоединить это, все это ради безопасности России.
А, кстати, а что еще можно? Мы с тобой обсуждали Осетию в том числе, кстати говоря. Про Абхазию, правда, мы как-то вот умолчали, но Абхазия сама не хочет, насколько мы знаем.
Мандарины наши.
Иван Панкин, Игорь Виттель, небольшой перерыв у нас сейчас после... Рекламы и новостей вернемся. Продолжим. Никуда не переключайтесь. Трансляции, напоминаю, идут в Ютьюбе. Канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте. Канал группа Радио Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь. Скоро продолжим.
Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Вчера наткнулся на какое-то количество скриншотов, которые гуляют по интернету и сделанные в разных сервисах такси, в том числе Яндекс.Такси, как люди отказываются от поездок с таджиками. Как ты смотришь на это веяние?
Ну, странное заявление. Я думаю, что все-таки отказываются...
Серьезно, чье заявление? Не заявление, это факт.
Нет, факт, что как бы вряд ли наши люди способны отличить таджика от туркмена.
Так вот, смотри, скриншот. Здравствуйте, если вы таджик, отменяй заказ. Я с тобой не поеду или вызову ГАИ, пусть проверит лицензию на перевозку пассажиров. Здравствуйте, отвечает водитель, я не таджик. Далее. Здравствуйте, вы кто по национальности? Если из Таджикистана, отменяйте заказ. Ну, и так далее, и тому подобное.
Слушай, ну, я понимаю, если бы эта ксенофобия распространялась на всех водителей из Центральной Азии, или просто, как говорит мой дорогой грузинский товарищ, который когда-то был у меня водителем, не русские, он в шутку так говорит. Если как бы вот не русские вызывают такое, это, конечно, плохо, но абсолютно объяснимо. А более того, да, я тебе могу сказать, что начиная с пятницы, у меня у самого есть такая проблема, что да, я когда вызываю машину, смотрю, кто же едет. И если сочетание низкого рейтинга с... Ну, у нас на самом деле таджиков не так много, в такси-то работает, в основном это киргизы. А, значит, я отменяю заказ. Потому что, ну, его нафиг. Но, с другой стороны, вот я все равно вызываю машины, если нормальные водители приезжают вот за последние 2 дня. Ну, в основном, да, у нас мало водителей, которые хорошо говорят по-русски. Попадались в основном киргизы и абсолютно, так, слушай, ну, смешно говорить какие-то банальные вещи. Такие же люди, как мы, приветливые, они чувствуются, что они очень переживают. И, наверное, с моей стороны была какая-то повышенная вежливость и предупредительность. Но я понимаю людей, да, например, вызывая такси своему ребенку, я бы вот абсолютно не хотел, чтобы такая ситуация случилась. Это естественная реакция. Ну, у нас, понимаешь... То, что этот теракт оказал влияние на ксенофобию в обществе, которое без того существовало, это безусловно так. но из, как бы от всех них шарахаться, вот вопрос надо поднимать более глобально. А вообще нужны ли нам мигранты в России? Вот тут просто речь идет о целесообразности. Не слушать в очередной раз бессмысленные лозунги: у нас вся экономика рухнет, если мы их не перестанем пускать. Как вчера сказала у меня в эфире прекрасная Ева Меркачева, кого-то цитирую, что вы тогда не будете получать привычные вам услуги. Я ей на это ответил: как бы я хочу быть живым, а не получить услугу. Ну, в общем, вот эти вот глупые люди, которые спрашивают, они таджик, а что он ей ответит? Ну, не таджик, я киргиз.
Ну, или ответит таджика, что дальше?
Ну, дальше.
Или люди вот перестали ходить к своим мастерам в барбершопы теперь. Массово отказываются. Причем не только к таджикам, но и, допустим, к узбекам.
Слушай, ну, как ты хорошо знаешь, я параноик. И как-то не смешно хожу в барбершопы. Да, я несколько раз вот в барбершопе сидел и думал в кресле.
А что ты делаешь в барбершопе, Игорь? Просто сидишь и, по-моему, выпить туда ходишь?
А? Я достаточно часто хожу, голову опасной бритвой бить. И вот когда у тебя опасные бритвы, тебе бреют ее щеки, там, около шеи, поневоле задумываешься, а вдруг сейчас это действительно террорист, и он тебе чит по бритве по горлу и в колодец.
Вот это громкий будет, конечно, террористический акт, да. Без всякой иронии. Ну да ладно, идем дальше. Там еще огромное количество новостей. Тут, допустим, Байден опять отличился. Назвал Владимира Путина мясником, представь себе.
Ну и что?
Нет, ну и что или не ну и что? Я думаю, что просто после таких заявлений нужно послов отправлять обратно, вот и все.
Это я с тобой согласен.
Зачем нам тут, вот скажи мне, американское посольство рабочее? Зачем?
Не зачем. Я тебе уже... Меня больше волнует дом английского посла.
Да, уже хватит про этот дом английского посла. Давай.
Ну и от Спаса Хауса...
Про американского посла теперь уже.
Ну, давай, хорошо. У меня английского, у тебя американского. Заберешь Спаса Хауса.
Ну, как реагировать на такие заявления? На
Да никак не реагировать, послов отозвать и выслать. И
нет, видишь, уже то никак не реагирует, то послов отозвать.
Нет, но я имею в виду, слушай, ну что ты, человек, находящийся в состоянии глубокого мараза, Альцгеймера и чего-нибудь еще там.
И тем не
держите
менее...
его подальше от красной кнопки и не обращайте на него внимания. Трамп придет, порядок наведет.
Да, конечно, Трамп, да. Мы уже как-то это обсуждали, как Трамп придет, и мы уже, в принципе, с Трампом-то имели дело. И, собственно, я бы не сказал, что это закончилось чем-то хорошим, в общем.
Знаешь, единственная эмоция, которую испытывали американские граждане перед выборами Хиллари Трампа, это вот кто угодно, только чтобы не ведьма. Вот сейчас то же самое происходит с Байденом. Кто угодно... Только не вот этот старый маразматик. И не только американцы, но и весь мир, по-моему, уже хочет, чтобы вот этого не было.
Кстати, обращение ко всем, кто нас слушает. Сейчас увеличилось количество звонков с призывами совершения терактов в России. Они поступают из Украины. Росгвардия об этом заявила. Друзья, будьте просто, пожалуйста, бдительнее. И еще задолго до теракта в Крокусе украинские разного рода подонки звонили и заставляли детей включать газовые конфорки, потом включать выключатели, я имею в виду в квартире тоже, для того, чтобы происходили взрывы. Было несколько таких эпизодов. Будьте просто поосторожнее и детям объясните про технику безопасности. Это просто очень важно. Сейчас нужно повысить свою бдительность раз в 10 примерно. Просто если что-то у вас вызывает подозрение, найдите взглядом сотрудников полиции, Росгвардии, кого угодно, каких-нибудь силовиков, и к ним подойдите, обратитесь. Ну или не стесняйтесь делать звонок в полицию или в другие экстренные службы. Это просто очень важно сейчас особенно. Наша безопасность, как мы видим и понимаем, в наших руках.
И я хочу добавить, тут еще Иван абсолютно прав. И это обязательно нужно, особенно расскажите это вашим старикам и детям. Но еще важный момент. Если вы видите, что вам звонит Панкин, например, или я, или ваша бабушка, или жена, или сын, это не значит, что это звоним мы. Спуфинг номеров они делают сейчас очень хорошо. И дозваниваются, номера могут быть не украинские, они, скорее всего, не украинские, с российских номеров звонят. Любых стран. Мне вот вчера отчаянно пытались прорваться какие-то мошенники с номерами Таиланда.
Ну, в общем, будьте бдительны, действительно, перепроверяйтесь на всякий случай. Сенатор Клишес призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда России, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции России. Тем не менее, мы с тобой этот вопрос уже затрагивали. Я так понимаю, эта дискуссия будет продолжаться, и мне кажется, не просто так. Все-таки какие-то изменения будут внесены. Я думаю, что мораторий частично будет отменен, если у меня такое подозрение, если честно. Несмотря на то, что Клишес, против.
Значит, дело не то, что он против, дело в том, что он говорит, невозможно без изменения Конституции.
Ну, знаешь, мало ли, что у нас невозможно.
Ну, вот другие кричат, что требуется простое решение Конституционного суда, он принял, он и отменит. Я хотел бы обратить внимание все-таки на дискуссию по существу, назовем ее так, нужна или не нужна. Вот для тех, кто не слышал, вчера в 8 вечера у меня в гостях был член Совета по правам человека Ева Маркачева. У нас была такая достаточно содержательная, хоть и очень эмоциональная дискуссия на час. И один из ее аргументов, вот вчера арестовали этого бессмысленного муфлона по имени Николай Коношенок, да, который писал ужасные гадости, муж арт-директора Новой Голландии. Он писал ужасные гадости, да? Но его арестовали, на мой взгляд, справедливо. Но
по статье, 14 суток. Административный арест.
Не-не-не, там, смотри, там разные вещи. Уголовное дело возбудили по оправданию терроризму, а посадили на административный арест на 14 суток за мелкое хулиганство. Вот.
Ну, я так понимаю, дело будет рассматриваться, и все-таки да, оно 14 сутками не ограничится, я так понимаю.
Вот дело не в этом. Возбудили уголовное дело по оправданию терроризму. Вот, допустим, у нас уже вернули смертную казнь за терроризм. А за оправдание терроризма будет смертная казнь? А за пособничество терроризму? Вот смотри, я сейчас ни в коем случае там не пытаюсь даже никого оправдать и ничего, но там вот вчера 8-й задержанный был доставлен в суд, который сдавал им квартиру. Ну, а если выяснится, что он действительно не знал, что это за люди, а сдавал им квартиру, а ему уже предъявили по тяжелой статье обвинения, арестовали на 2 месяца. Опять-таки, я, безусловно, следствие разберется, узнает все как есть, но всякое бывает, понимаешь, доказать умысел или отсутствие умысла достаточно тяжело в данном случае. Но если только не доказать, что вот были звонки, на протяжении года они созванивались, есть непровержимая переписка доказывающая. А если нет, если просто да, я сдавал им квартиру, скажет он. И вот что, чувак под расстрел пойдет?
Не знаю. Ну, пусть разбираются. Я думаю, что у спецслужб есть какая-то конкретика, а не только то, что там квартиру сдавал или не сдавал. Коротко тогда еще, пожалуйста, у нас меньше минуты остается. Путин призвал Генпрокуратуру пресекать силовое давление на бизнес. Прошу жестко, говорит Путин, пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях для давления на бизнес, участие в хозяйственных конфликтах, за которыми стоит недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности.
Ну, ты хочешь от меня услышать? Ну да, у нас неоднократно призывал и президент, и все руководство, хватит кошмарить бизнес. ВОЗ и ныне там. А я считаю, что бизнес отчасти нужно кошмарить после перерыва, расскажу.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. Трансляция идет на YouTube. Канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. Рутюб ВКонтакте. Канал группы радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Елена Пономарева, российский политолог, историк, публицист, профессор МГИМО, телеграм-канал «Белый филин». Елена Георгиевна, здравствуйте.
Приветствую.
Елена Георгиевна, здравствуйте. Звали мы вас на одну тему поговорить, точнее, на несколько тем, а тут еще Вучич со своим высказыванием. Есть у вас какие-то догадки, что он имеет в виду?
А ты не хочешь напомнить? Знаете... Подождите, Игорь, да, ты не хочешь напомнить нашим... вообще цитату-то, а? Полчаса назад ее цитировали, уже все забыли. Итак, Вучич сообщил об угрозе жизненно важным национальным интересам своей страны. Цитаты. Сейчас мне не просто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда. Мы будем бороться. Сербия победит. Конец цитаты.
Александр Вучич, он вообще такой очень эмоциональный политик, и он очень серьезно воспринимает действительно происходящее, да, близко, да, вот к сердцу, поэтому такие вот высказывания, которые, в общем-то, ну, могут напугать серьезно, да, общество, что тут говорить. Но что касается национальной безопасности, если подумать, мне пока вот не было связи с коллегами из Сербии, поэтому не могу подтвердить свои мысли. Но тем не менее, что касается национальной безопасности, но это прежде всего косовский вопрос и будущее этой политии. Как мы знаем, Сербия, как Россия, как и Китай, как, кстати, некоторые даже государства Европейского Союза не признают это образование, но тем не менее эта структура, она пытается получить это международное признание в разного рода организациях, вплоть до вступления в структуры, в том числе и европейские. И идет серьезный разговор о том, что Косово может стать государством-членом Европейского Союза. Это тоже не исключено. В то же время, что касается жизни и безопасности сербов, которые еще проживают на территории Косово, то это тоже постоянный очень важный вопрос. И мы знаем, что периодически происходят столкновения на этой почве, гибнут люди, серьезные разрушения имеют место. И косовские структуры, естественно, только по согласованию с Вашингтоном, Брюсселем, там, Берлином и Лондоном, они ужесточают свое политику в отношении местных сербов. Так что здесь еще и с этим может быть связано. Но интригу, я скажу, он, конечно, закрутил своими вот этими высказываниями, поэтому сейчас большое внимание будет к этому приковано. Да, и еще я думаю, что поскольку на Сербию постоянно давят в отношении с Российской Федерацией, то применительно к санкциям, да, там, скажем, отказы от энергоносителей, может быть, им выдвинули тоже какие-то требования в этом смысле. И, конечно, всегда идет какой-то торг. Может быть, вот Вучич сейчас будет торговаться. Поэтому он говорит, что будет очень тяжело.
Елена Георгиевна, но мы вас позвали вот о чем поговорить. Всплыла опять из того, ну, во-первых, мы на выходных вспоминали 25-летие начала бомбежек Югославии и о последствиях, которые это вызвало, в том числе и террористических. Во-вторых, в связи с терактом в Крокусе всплыла опять история лагерей боевиков в Турции. А я вспомнил еще и лагеря боевиков в Боснии и Герцеговине, ну и, естественно, Косово и Албания. Вот расскажите нам, на самом деле ведь из России, когда идет речь, какие-то у нас штампы в голове есть, о таких неочевидных вещах не очень вспоминают. Как обстоит дело с подготовкой террористов вот в этих или других еще государствах?
Если говорить с точки зрения террористов, то дела по подготовке террористов очень хорошо обстоят на Балканах. Если говорить серьезно, с точки зрения безопасности нашей страны, действительно, балканских народов, то, конечно, это серьезнейшая проблема. И мы должны признать, что с начала 90-х годов Балканы уже закрепили за собой звание важного стратегического узла международного терроризма. Вот это надо вот очень четко себе признать. То есть регион используется в нескольких смыслах как транзитный коридор для радикальных исламистов и террористов, которые перебираются из ближневосточных стран, например, дальше в Европу. Это как база боевиков, которых готовят, а потом уже засылают в разного рода точки, начиная от Афганистана, Ирака, Ливии. С 2014 года подготовленные на Балканах боевики активно представлены на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. И сейчас там тоже воюют. В то же время и третье есть предназначение многих балканских лагерей — это реабилитация комбатантов и их семей. Интересный момент стал наблюдаться с последствия арабской весны, активизации сирийского кризиса, что стали ехать в горячие точки целыми семьями и возвращаться потом опять семьями. Кстати, женщина играла особую роль не только как матери, там, скажем, которая следит за вот с детьми, которые становятся тоже воинами Аллаха в разных случаях, начиная, да, там, с 12-13-летнего возраста, вот, но и как боевая единица. И вы представляете, вот эти вот семьи, они потом возвращаются опять на Балканы, где получают материальную, медицинскую, социальную, там, идеологическую, политическую даже поддержку. И потом... Но это как наркоман. раны, да, которых до конца нельзя излечить, и этих людей, естественно, потом активно используют. И вы совершенно правильно сказали, что есть как бы реперные точки на Балканах, где сосредоточение этих лагерей присутствует до сегодняшнего момента. А, собственно, история началась с первой серьезной такой балканской войны после разрушения Югославии. Это Боснийская война, когда с 92 года по приглашению тогдашнего президента Алии Изетбеговича, Боснии и Герцеговины имеется в виду, стали приезжать маджахеды, укореняться там, заводить семьи и так далее. И вот в частности на территории Боснии и Герцеговины, кстати, как и на территории Косово, но они немножко по-другому там называются, на границе с Албанией, существуют такие парамилитарные очаги, они называются параджматы. Параджматы. Это зоны, куда даже местная полиция не заходит. То есть это Эдуард Баладюр, французский исследователь, называл это зоной неправа. То есть где государственные структуры ничего не могут сделать. Это как бы самостоятельная жизнь. Но при этом мы должны четко понимать, что без серьезного внешнего игрока, без его финансовой подпитки, без его политической поддержки никакие эти места, вот скопления так, этих боевиков не могли бы существовать длительное время. Поэтому ниточки, например, по финансированию уходят прямиком в Вену, в Берлин, там, в Вашингтон, естественно, в Брюссель и так далее. И это имело
почему
место.
Вы называете арабские государства? Саудовская Аравия?
Да, да, конечно, Саудовская Аравия, Иран. Значит, Турция это тоже в этом деле, конечно, участвует через разные фонды, через НКО, причем, да, это не на государственный уровень видишь, а вроде бы вот у тебя целая сеть. И в свое время у меня аспирантка была из Македонии, Анна Димитровская, она блестяще защитила диссертацию, это все в сети присутствует, это можно найти, как раз-таки по ситуации с международными террористическими организациями на Балканах. И она расписала там просто веер этих организаций, через которых проходит финансирование, в частности, через названные нами государства.
А то, и что вот в Турции, так, простите, вас перебью, времени уже еще мало, хочу про Турцию услышать. То, что, как выяснилось, они посещали Турцию, проходили там обучение. Мы же все говорим о том, как нам нужна Турция, как нам необходимо поддерживать с ней отношения. А я думаю, что прекрасное руководство Турции знает, что у них на территории готовят боевиков, да, думаю, и само в этом участвует.
Да, вот это как бы такие двойные стандарты, которые влекут за собой гибель в результате людей. Если даже по официальным данным турецким с июня 23 года по март 24, то есть вот сейчас, было проведено в общей сложности почти 1300 операций против радикальных образований на территории Турции. И почти 3000 подозреваемых было задержано. Но понятно, что об этом турецкая сторона проинформировала российскую сторону о том, что были вот задержаны, в частности, эти боевики. Но это все мы прекрасно понимаем, это хорошо, что есть такое взаимодействие, коммуникация. Но в то же время вы совершенно правы в том, что и политическое руководство, возможно, заинтересованы в использовании этих мест и конкретных людей для решения своих конкретных задач. Ну, возьмем, например, 2015 год. На агентство Доган сообщает, что на территории Турции, на границе с Сирией, расположено аж 5 серьезных мест, где готовят боевиков. Тогда задержали чуть ли не 15 тысяч человек. Но мы понимаем, что с 2015 года ситуация не улучшилась, она ухудшилась. И, соответственно, мы должны это всегда иметь в своей голове, когда мы планируем те или иные решения и соответствующим образом реагируем на те или иные высказывания турецкого руководства.
Два слова тогда, Албания. Вот буквально два слова, у нас 10 секунд.
По Албании?
Да.
Да, Албания — это одно из главных мест, где сосредоточены подготовки боевиков. И это очень серьезная ситуация.
Спасибо большое.
Спасибо. Елена Пономарева, российский политолог, историк, публицист, профессор МГИМО. Телеграм-канал «Белый филин». Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин, Игорь Виттель. Небольшой перерыв. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 27 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. К нам присоединяется Игорь Шкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской академии наук. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, давайте, знаете, с чего начнем? Вчера было очень интересное заявление от Министерства обороны, я его процитирую. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников». Плюс вчера, кажется, от Бортникова, главы ФСБ, прозвучала такая фраза, что тот же Буданов, террорист и экстремист, глава украинской разведки, законная цель для России. Это все ответ на теракт в Крокусе, как вы считаете? Или все-таки на обстрелы Белгорода? Или совокупность?
Совокупно. Потому что такие удары готовятся задолго. Вот. То есть такие вещи надо планировать загодя. То есть это неделя минимум. Времени нужно, чтобы спланировать такой удар, организовать средства, организовать время, простроить маршрут ракет, очередность ударов и так далее. То есть, чтобы взломать вот украинское ПВО, чтобы нанести максимально болезненный удар. Вот. Поэтому данные заявления, они, конечно, будут играть роль, и они сыграют впоследствии, но не сейчас. Вот. То есть ждем новостей, вот. Но я думаю, уже в конце апреля где-то так.
Просто до этого были общие заявления, а тут конкретно сказали. Во-первых, конкретно спросили про того же Буданова и конкретно сказали, это законная цель. Значит ли это, что совсем скоро мы увидим некрологи? Или все-таки нет? До этого мы как-то, я так понимаю, жалели. Это тоже отдельный вопрос, да? Тема для обсуждения. Чего это мы их жалели? Условно говоря, человек давно признан террористом-экстремистом, как и Малюк, глава СБУ. Но вот что-то мы некрологов не наблюдали. Сейчас мы перейдем к решительным действиям или нет? Все будет тоже в таком вялотекущем режиме продолжаться. Как вы считаете?
Все зависит от наличных средств руководства, во-первых. Во-вторых, от в том числе еще и агентурной разведки. Я думаю, все отлично понимают, что это все не с бухты-барахты берется, это все работает вполне себе как такой механизм. В данном случае, если уже продекларировано то, что это цель, значит, цель, собственно, как будет рано или поздно достигнута. Я просто хотел бы напомнить в связи, опять же, с Крокусом, хотел бы выразить в очередной раз соболезнования родственникам погибших, пожелание выздоровления раненым. Вот. Но в начале нулевых, если помните, чеченских террористов вылавливали год, два, три, и это была, да, конвенциональная цель, и их все-таки выловили. То есть Масхадов, Басаев, Хаттаб, они все были убиты не за день. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому вполне себе можно ждать действительно ликвидации соответствующих целей, но быстрых вот мер ждать не приходится.
А это надо ли вообще, надо ли вообще на них концентрироваться как-то? Все-таки я думаю, что, наверное, как мне кажется, не стоит сравнивать Буданова с перечисленными лицами, как мне кажется. Ликвидация тех была делом или вопросом чести во всех смыслах этого слова. А Буданов, может быть, все-таки проходной персонаж в этом смысле.
А почему он не может быть целью, с учетом того, что они уже говорили про буквально вчера, по-моему, вчера вот Малюк говорил и про Крымский мост.
Да, признавался и... в терактах, да.
Он во всем в этом признавался, то есть он говорил, что они планировали. Как минимум, эти люди сообщники, как минимум. Поэтому это не вопрос целесообразности, то есть как какую-то такую, как цель, которая точно в этом замешана, ликвидации, что Буданов, что Малюк, они подлежат.
А Зеленский у нас по-прежнему за скобками в этом смысле, как считаете?
Хороший вопрос. Как минимум, я с моей точки зрения, тут кейс Масхадова работает во все поля, и его вполне себе можно тоже рассматривать как цель.
Вот. Рассматривать потому, что... можно, но когда он Херсон посещал и там в предместье Бахмута, да, мы в принципе знали, я думаю, что видели его, уничтожен он не был.
Одессу
тоже самое. Да. Не, ну понимаете, Одессу-то мы на тот момент все-таки не признавали российской территорией. А вот Херсон, да, он на тот момент ходил в состав России, как бы. И там был Зеленский.
Да и не только Херсон, то есть и Часов Яр тот же самый, то есть он много где бывал, вот в тех местах, которые конвенционально считаются российской территорией. Поэтому...
Так за скобками он или нет? Вот вопрос.
Я думаю, нет. Он не за скобками.
То есть он тоже для нас законная цель.
Да. Mm-hmm. Да, вопрос в очередности их. Вот вопрос в очередности. Вот то, что вот вчера появилась новость о безвременной кончине польского генерала, вот, который по датам очень совпадает, что с ударами по Киеву, что с ударом по Часов Яру. Вот эти цели, с моей точки зрения, гораздо более интересны.
А про генерала расшифруйте, что вы имеете в виду?
Да, только я хотел задать этот вопрос. А генералы бригадные польские и прочие высокопоставленные чиновники – законная цель?
Ну, если вот они находятся, если они принимают участие в военных действиях в том или ином виде, с нашей точки зрения, конечно, они цель. То есть об этом, кстати, говорил Петр Толстой в интервью французам.
Да.
Угу. Вот. Поэтому они военнослужащие, они принимают участие на Украине в боевых действиях. Почему они не могут быть целью?
Могут. Могут, но вот вопросики-то возникают, периодически встают перед нами, да, на которые, в общем, ответов-то нет. И разные военные эксперты разные по этому поводу говорят. Я почему вас про Зеленского спросил? Я время от времени этот вопрос поднимаю, и, как вы понимаете, ответы-то разнятся очень сильно. А я к чему это говорю? Хотелось бы какой-то общей конкретики и сплоченности по таким ключевым направлениям. Зеленский цель, не цель. Конкретику какую-то. Я бы хотел, чтобы руководство ее озвучило. Является ли он целью? А тут спрашивают про Буданова. Да кому нужен этот Буданов? Ну, в смысле, хорошо, если его уничтожат. Да, прекрасно, похлопаем в ладоши все. Но меня какие-то более ключевые игроки интересуют в этом смысле.
Я думаю, все-таки и Буданов, и, соответственно, Зеленский, они цель.
Просто смотрите, вот был Данилов, глава СНБО, да, кстати, не внесенный в перечень террористов-экстремистов, да. Хотя разные он говорил. Вчера его отставили, он уехал вроде как послом в Осло вообще.
Еще не уехал.
Ну вот был Данилов, да. Нет Данилова теперь в инфополе, все, он как бы сейчас исчезнет, растворится. Также Буданова возьмут, завтра отставят, но тоже куда-нибудь уедет, его не будет. А Зеленский — это тот человек, который развязал войну, понимаете, вот о чем я говорю.
Ну, на самом деле, здесь нужно понимать, что они все зачинщики войны, все зачинщики конфликта. И, с моей точки зрения, такие же вопросы есть по Резникову, например.
Министр обороны бывший, да.
Вот, и по Залужному такие же вопросы есть. То есть там по многим, там по старому порошенковскому генералитету я тут вообще молчу. Вот. То есть это люди, которые годами убивали людей. Поэтому тут нет никаких сомнений в том, что эти люди, если принято соответствующее решение, должны быть целью.
Просто у нас вот Петр Толстой, это второй человек в Госдуме, да, зам Володина все-таки, да. Он четко и ясно произносит эти нарративы. Мы всех их убьем, про французов, наемников, которые будут на Украине. Хорошо звучит, хоть и многообещающая, шапка закидательский немножко, но тем не менее вот конкретика есть какая-то. А в том, что касается других людей, я имею в виду из нашего политикума, я что-то вот не слышу. Про Буданова сказали, слава богу, про его одного. Еще все впереди подтвердили, ну ладно, принимается. Но хотелось бы конкретнее, чтобы они все говорили, мы всех их убьем, их никого не будет в живых, успокойтесь, пожалуйста. Вот и кого не спросишь, все отвечают одно и то же, именно конкретику. А у нас кого не спросишь, все отвечают, демилитаризация, денацификация целей, мы не отказываемся, значит, они все будут достигнуты. Какие цели, что будет достигнуто, что это значит, все отвечают по-разному. И главное, когда.
Если брать исторический, так сказать, пример, то есть брать вот именно денацификацию Германии, то в целом ликвидация, так сказать, высшего нацистского руководства также была целью. Это не подвергается вообще никакому, так сказать, сомнению, не подвергалось. Вот, соответственно, и коллаборанты, и, так сказать, непосредственное руководство Рейха, оно было, собственно, как? Оно было целью. Вот. И для советских партизан, и для советской разведки. Вот. То есть это не вопрос того, что их уничтожат или не уничтожат. Вопрос времени,
с моей спасибо. Точки зрения. Спасибо. Вопрос времени — это хорошо. Игорь Шкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады, Российской академии наук, был с нами. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас большой перерыв наступит. В начале следующего часа мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.